Дорогие братья и сестры, мы рады снова всех видеть на наших просветительских курсах. Продолжаем изучение святых 20 века и 19. И сегодня речь пойдет о праведном Иоанне Кронштадтском. Сегодня у нас в гостях протоиерей Геннадий Беловолов, клирик Санкт-Петербургской митрополии Тихвинской епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Сомово, директор мемориальной музея-квартиры Иоанна Кронштадтского. Отец Геннадий, вам слово.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, истинно ради уточню, Сомино.
Сомино, да, прошу прощения.
Село, конечно, малоизвестное, но тем более обидно, что его имя в центре Москвы вот немножко, может быть, искажено. Так, ну, дорогие братья и сестры, хочу начать со слов Иоанна Кронштадтского. Он сам свидетельствует, что свои проповеди, слова он начинал внутренним призывом: «Благослови, Господи, сказать душеполезное слово». Ну, я его, как видите, во всеуслышание заявляю, чтобы Господь услышал меня. Хочется прежде всего, конечно, поздравить вас с Масленицей широкой. Как-то Масленица и Москва, они с одной буквы начинаются, и, может, даже и корень там Масленица, Москва, по крайней мере, вот и Кустодиев, и Шмелев как-то убеждают, что Масленица какое-то особое московское явление. Поэтому вот я рад, что на Масленице оказался в Москве, с Масленицей широкой. Вот, и начать бы хотел с вопроса очевидного, наверное: любите ли вы поэзию? Ну, вижу, все дружно кивнули так. Я бы хотел начать со стихов об отце Иоанне Кронштадтском. Игуменья Таисия, духовное чадо Иоанна Кронштадтского, посвятила батюшке такой цикл стихов, 10 стихов, и два из них называются одинаково: «Праведнику» и «Праведник». И в этом стихотворении матушка Таисия ставит тот вопрос, который вот сегодня бы хотелось тоже нам с вами порешать. «Скажи, кто ты? Подобно ли всем смертным, причастен немощам земного естества? Или превыше их таинственным советом поставлен ты десницей божества? Скажи, кто ты? Или в благоговении нам спрашивать тебя не следует, а сем?» Действительно, вот этот вопрос, который так матушка Таисия дерзновенно обращает к отцу Иоанну, он, наверное, встал уже при его жизни для его современников, он стоит для его потомков, для нас. Скажи, кто ты, дорогой батюшка, отец Иоанн? Это такое громадное явление, такого масштаба. И надо сказать, что хотя вопрос был задан давно, уже более 100 лет назад, но как-то ответа на него пока что не дано. Конечно, не буду дерзать говорить, что я сегодня отвечу на него, но вместе подумаем, поразмышляем. Отец Иоанн Кронштадтский, ну, я, во-первых, хочу сказать, что никогда в жизни не читал лекций. Я сам, хотя научный сотрудник музея Достоевского, филолог, но никогда лекции не читал, и мне как-то ближе вот такой жанр беседы. Потом я буду подглядывать, читать, но буду позволять себе какие-то, так сказать, вольные отступления в сторону. Вот. И отец Иоанн Кронштадтский был самый известный, популярный человек в России конца 19-го, начала 20 века. Разве что только государя, императора знали больше, но больше ли чтили. И отец Иоанн Кронштадтский назван был митрополитом Вениамином Фетченком, вот в известной, наверное, самой толстой его биографии, отец Иоанн Кронштадтский, фокусом народной жизни. Действительно, к нему сходились все линии, все нити, все лучи народной жизни, соединяясь в фокусе и являя вот этот его свет. А степень популярности отца Иоанна, я, конечно, не открыл никакой истины, но степень его трудно даже себе представить. Когда читаешь, не перестаешь удивляться, как это вообще было возможно. Ну, для примера, однажды в 1893 году отец Иоанн Кронштадтский был проездом из Бреста в Орел и должен был в Смоленске перейти на другой вокзал. Каким-то образом это все при отсутствии мобильников, там, телевидения, интернета, народ узнавал его передвижение по России. Это тоже одна из загадок. То есть, видимо, все-таки в России был интернет, вот я так предполагаю. Именно в этом убеждает биография жизни отца Иоанна. То есть как люди узнавали? Отец Иоанн, повторяю, проездом в Смоленске, но об этом уже весь Смоленск знает. Отца Иоанна встречают в поезде, не дают ему выйти, его берут на руки и переносят из одного поезда, ну, второй нужно было подождать, в вокзале его переносят в вокзал. Вокзал окружен толпой, не войти. И вот чтобы видеть батюшку, как свидетельствует мемуарист, некий Ястребов, сказано, выбили все стекла в дверях парадных комнат вокзала, где отец Иоанн ожидал поезда, чтобы видеть его. Полиция даже не стала искать виновников этих хулиганов, которые побили окна в бедном Смоленском вокзале. Решили, что это проявление такого благочестия, благоверия нашего народа. В Сибири в 896 году один крупный судовладелец построил огромный пароход, в Америке заказал, для плавания по сибирским рекам. Пароход был готов, оставалось ему дать название. Но обычно пароходы называют там «Святитель Николай», по крайней мере, у Иоанна Кронштадтского был именно такой пароходик «Святитель Николай». И этот промышленник, недолго думая, назвал этот пароход Иоанн Кронштадтский. Это 1896 год, батюшка еще жив-здоров, до его представления 12 лет, и уже по сибирским рекам там плавал пароход его имени. Тоже трудно представить себе эту ситуацию в наше время. «Счастлив тот, кто знал отца Иоанна», – писал епископ Арсений Жадановский, «и имел возможность входить в молитвенное общение с ним. Впечатление он производил неотразимое. Это был поистине жених евангельский. Так легко и отрадно дышалось при нем. Повидаешься с батюшкой, послужишь совместно литургию и запасешься огнем пастырского служения». Это свидетельство, вот оно дышит непосредственным восприятием отца Иоанна, записано владыкой, которого знал несколько лет, сослужил много раз владыка Арсением, одни из лучших воспоминаний он оставил. То есть мы имеем дело с абсолютно уникальным святым. Когда в 1990 году патриарх Алексий первым указом патриаршим прославил отца Иоанна Кронштадтского, и первое деяние святейшего патриарха Алексия, как известно, был чин прославления отца Иоанна 14 июня 90 года в Петербурге на Карповке, тогда, собственно, встал вопрос о лике святости. Задумывались ли вы о том, к какому лику святости отнести отца Иоанна? Традиционно его называют святой праведный Иоанн Кронштадтский. Но праведный – это лик святости для мирян. Отец Иоанн все-таки священник, носитель сана. И методом исключения его трудно куда-то отнести. К святителям, вроде он священник, преподобным, да, внешняя жизнь вполне преподобническая. Формально, можно сказать, отец Иоанн, не принимая пострига, исполнил обеты монашества. Юродство, да полным-полно. Можно рассказать о юродивом Христа ради, Иоанне Кронштадтском. Примеров юродства хватит на житие. Мученик, ну, вполне тоже батюшка может быть, ведь известны его и физические страдания, и нападения, вот, и нравственные мучения. Но реально он не подходит к какому-то конкретному лику святости. И это может объясняться тем, что, в принципе, в церкви, как это ни удивительно, не предусмотрен лик святости для священников. Это приводит к тому, что, кстати, в День памяти отца Иоанна в иных местах служат в желтом, таком святительском, апостольском цвете. В иных местах, в монастырях часто, я знаю, служат в зеленом цвете, преподобническом. То есть даже вот у отца Иоанна много цветов, как святого, тоже, наверное, уникальный пример. Давайте вот обозначим вот этот удивительный факт. За 2000 лет истории церкви только в 20 веке был канонизирован первый священник. Как так получилось? То ли уж наш брат совсем вел себя, не достигая высот святости, то ли скорее от священника и не ожидали святости. То есть вот есть образы подвижничества, которые, ну, как бы имплицитно в них заложена уже святость. Ну, преподобные, допустим, монахи. То есть они уже уподобляются Христу, и, по идее, они выходят вот на такую финишную прямую, на взлетную полосу к святости. То есть их постриг, обет, они уже обязывают их к тому. Да? А батюшка, ну что, он живет в миру, он рядом с народом, его все видят, знают все его грехи, огрехи, все его немощи. И, как ни удивительно, от священника и не ожидали святости. И поэтому за 2000 лет истории церкви, за 1000 лет истории православия в России Иоанн Кронштадтский стал первым святым священником. Были священники святые, но либо как мученики, либо как блаженные. То есть они не прославлены не за священство, а за какой-то другой подвиг. Либо как равноапостольные. Иоанн Кронштадтский прославлен именно за священство. Иоанн Кронштадтский в этом смысле стал воплощением идеала священника. Если задаться вопросом, если поставить такую задачу, вот нарисовать образ идеального священника, вот сейчас мы так соборным разумом, вот какой должен быть идеальный священник? Он там должен любить Бога, народ, служить, отдавать всего себя. Вот, но я думаю, даже если бы мы сейчас нарисовали такой образ в самых восторженных тонах, в самых таких светлых лучах, все равно Иоанн Кронштадтский превзошел все бы наши ожидания. И он воплотил этот идеал священника, которого, можно даже сказать, уже от батюшек и не ждали. Ну, батюшка служит, резвоисполнитель, все. Но отец Иоанн воплотил этот идеал батюшки, на котором, в общем-то, и стоит церковь. Ведь кто крестит, кто причащает, кто венчает? Ну, все-таки преподобные, они по статусу не крестят, не венчают, по уставу, по крайней мере. Святители, у них, так сказать, общие, ну, по крайней мере, практика показывает, что епископы не часто совершают крещение, это, так сказать, особые такие случаи. А вся вот эта повседневная, я бы сказал, церковная жизнь лежит на плечах батюшек. И поэтому прославление отца Иоанна – это для нас, вот, ну, вот я белый батюшка, это для нас такой шанс, надежда, знаете, это как бы вот у тебя тоже есть возможность. Это, мне кажется, какой-то новый период в истории церкви отец Иоанн открыл, когда, наконец, священник встал во весь рост своего значения, масштаба, как основы, как фундамента церкви. Вот. И, может быть, вот батюшка, он, знаете, как пришел из какой-то народной мечты, он явился как из сказки, он такой невероятный, что, повторяю, его даже невозможно было представить, придумать, и он превзошел все ожидания, так скажем. именно после отца Иоанна Кронштадтского в церкви появились другие святые батюшки. Ну вот отец Алексей Мечов московский, или там священник Николай Кармянский, там, Белоруссия, Иона в Малой Руси. То есть вот в 20 веке у отца Иоанна наконец появились продолжатели. И он, положив начало нового лика святости святых священников. У нас есть соборы вот преподобных отцов. Ну, может быть, вот есть когда-нибудь, когда число святых батюшек умножится, возникнет такой собор святых батюшек. И там, безусловно, в центре этого собора на такой мыслимой иконе будет предстоять дорогой батюшка Иоанн Кронштадтский. И вы знаете, тем более радостно, что образ отца Иоанна оказался запечатлен столь многообразно, столь глубоко, что от отца Иоанна Кронштадтского осталось такое огромное наследие, и письменное наследие, и даже фотографическое наследие, множество текстов, 3000 страниц только проповеди. Это можно всю жизнь читать только отца Иоанна. Дневники, которые сейчас публикуются двумя издательствами параллельно, это еще нужно осмыслять, и мы сегодня, конечно, будем говорить об этом. То есть, я думаю, Господь явил батюшку отца Иоанна Кронштадтского и дал возможность как бы видеть его со всех сторон, во всей глубине. Отец Иоанн Кронштадтский оставил не просто имя вот святого священника, но колоссальный опыт. Действительно, это был фокус жизни России, как говорил митрополит Вениамин Фетченко, но во многом этим фокусом он сейчас остается. И его такой народный титул, у него много, кстати, народных титулов было, ну, «Дорогой батюшка». Достаточно было сказать про «Дорогой батюшка», и всем было ясно, что это там не отец Геннадий, не кто-то другой, это именно Иоанн Кронштадтский. То есть вот отца Иоанна называли без имени, и все понимали, о ком идет речь. Его называли там и молитвенником, и угодником, но был у него еще один титул – «Всероссийский пастырь». Мы говорим это определение, может быть, не задумываемся, что Иоанну Кронштадтскому усваиваем титул патриарха. Это патриарший титул, московский патриарх Тихон был, московский и всея России, кстати, то есть всероссийский. И вот Иоанн Кронштадтский в народном сознании получил этот патриарший титул. И что интересно, когда после 1905 года возникла тема возрождения патриаршества, то, естественно, сразу встал и конкретный вопрос, а кто достоин этого звания? И интересно мнение известного писателя Василия Розанова, который сказал, что вообще-то есть только один человек в России, достойный быть патриархом. Это Иоанн Кронштадтский. Но поскольку он белый батюшка, а во-вторых, уже в летах, хотя и член Святейшего Синода, как известно, тоже символично весьма, то как бы и выбирать-то больше не из кого. Но я бы сказал, что Иоанн Кронштадтский действительно выполнил роль вот такого неформального патриарха в России конца XIX, начала XX века. Это был высший нравственный авторитет. Причем и для царя, и для мирян, и для архиереев. Известно, что в Кронштадт приезжали владыки, в частности, Ермоген Долганов, Серафим Чичагов, Владимир Богоявленский. Они сослужили отцу Иоанну Кронштадтскому, то есть он, и брали у него в храме при всем народе благословение. И батюшка по величайшему смирению благословлял своих чад архиереев. Это, конечно, высочайшее смирение самих владык, но, наверное, еще более высокое смирение Иоанна Кронштадтского, который как бы несмиренословил, ну нет, я не достоин, ну просят, и он за послушание их благословлял. Иоанн Кронштадтский не укладывается во многие такие нормы. И я даже не знаю, что было бы, если бы сейчас говорят, вот нет батюшек таких, как отец Иоанн. Да если бы они были, неизвестна их судьба. Не уверен, что они бы не попали там под запрет или еще чего хуже. Потому что формально отец Иоанн, конечно, не укладывался вот в рамки простого приходского священника. Он приезжал в Москву чуть не каждый месяц. Ну что, здесь нет священников? Почему нужно из Кронштадта, небольшого городка, ездить сюда, батюшки? Почему тут нужно совершать непрерывно молебны, литургии? То есть, и как вообще это регламентировалось? Мы нашли в архиве командировочное удостоверение на многодневные поездки. Отец Иоанн это все писал прошение, когда он в Суру ехал. Но на какие-то поездки вот в Москву он приезжал в режиме. Утром приехал, отслужил там литургию, объехал молебны, так сказать, исцелил кого-то. И вечером возвращался. И в этом случае, судя по всему, батюшка не обременял духовную консисторию Петербурга там лишними прошениями. Судя по всему, это было вот по личному приглашению или благословению. В принципе, у отца Иоанна был такой авторитет, что он даже формально не брал благословения. То есть он разъезжал по России, опять же, как, знаете, как патриарх. Это вся его была паства. Об отце Иоанне написано море литературы. Надо сказать, что когда сравниваешь эти книги, то видишь, что целые блоки текста, целые абзацы из книги в книгу переходят. То есть, видимо, была такая налаженная индустрия уже, потребность в этих книгах, что ну, человек приезжал один раз в один день в Кронштадт, но информации было маловато, а книгу хотелось издать. И он просто брал куски текста из такого же паломника, помещал у себя, и вот кочующие целые тексты. Знаете, книги разные, авторы разные, а тексты одни и те же, и факты одни и те же. Вот. И в этом смысле вот это Иоаннолюбие, я бы сказал, оно не всегда переходит в Иоанноведение. У нас в Петербурге при музее Иоанна Кронштадтского мы в свое время организовали такие курсы православных путеводов, экскурсоводов, потому что нужны экскурсоводы для функционирования музея. И у нас был главный предмет иоанноведение. Такой, пришлось придумать неологизм. Вот. Но не всегда вот эта любовь к батюшке, она конвертировалась в иоанноведение, то есть знание отца Иоанна. Да и сейчас, если спросить, что мы об отце Иоанне Кронштадтском знаем? Конечно, любой из вас назовет факты. Но это будут в сумме, вот мы наберем, ну, фактов 10-15, ну, какие-то вот шаблоны. То есть вот таких топ 10 фактов из жизни отца Иоанна. А дальше? А дальше оказывается, что вместо живого отца Иоанна все-таки мы скорее знаем такую красивую лубочную картинку. И с одной стороны, лубок – народная форма искусства, она прославляла батюшку в народной среде, именно благодаря вот этим книжечкам, да и изображениям, хромолитографиям, да и фотографиям в Кронштадт ехали, приезжали. Но этот лубок сыграл, можно сказать, злую шутку. В том смысле, что интеллигентное общество во многом просмотрело отца Иоанна Кронштадтского. И рядом с Кронштадтом был Петербург, столица, культурная столица Российской империи. Но многие ли из писателей, классиков вообще узнали об отце Иоанне или желали о нем узнать? Тот же Федор Михайлович Достоевский, который искал вот такой образ праведника, который для этого ездил в Оптину пустынь, ведь он жил-то на расстоянии 30 верст от действительно великого праведника. И уже в 70-е годы при жизни Достоевского молва об отце Иоанне пошла. То есть отец, то есть Федор Михайлович Достоевский, конечно, мог слышать. И я думаю, наверняка слышал, что какую-то батюшку вот там в Кронштадте. Но он не придал этому значения. С одной стороны, повторяю вот этот эффект, от священника не ждали святости. И может ли быть, что доброе вот из Назарета. Может ли что быть доброе что-то из Кронштадта? С другой стороны, вот этот лубок тоже не давал возможности увидеть всю глубину подвига дорогого батюшки Иоанна Кронштадтского. Хотя, наверное, Достоевский узнал бы в Иоанне Кронштадтском того, кого он искал. И Алешу Карамазова, и старца Зосиму одновременно. По крайней мере, у Иоанна Кронштадтского, знаете, есть мысли, ну, буквально дословно совпадающие с поучениями старца Зосимы. Я не могу это объяснить, вряд ли кто-то у кого-то заимствовал. Наверное, просто вот эта типология такого менталитета Иоанна Кронштадтского, старца Зосимы, могла дать вот такой результат. Вот, о смирении. Помните, Достоевский писал, что если вот остановишься перед какой-то стеной, там, проблемой, и подумаешь, чем взять, силой и смирением. Бери смирение. Один в один. Вот у Иоанна Кронштадтского есть мысль, выраженная даже в этих словах. Или в человеке там Бог с дьяволом борется, а поле битвы – сердце человека. Ну вот сравните. Ежедневно я бываю в руке двух существ. Одного, имущего державу жизни, а другого врага, Бога. Попеременно я бываю рабом то того, то этого. К сожалению, Достоевский не встретился с Иоанном Кронштадтским в реальной жизни, конечно. Приходится об этом сожалеть. И чтобы поправить эту ситуацию, известный, ну, у нас в Петербурге, по крайней мере, режиссер-документалист Борис Лезнев, он снял фильм, в котором, посвященный Иоанну Кронштадтскому, в котором в конце Федор Михайлович Достоевский и Иоанн Кронштадтский встречаются. Да, они прям идут друг к другу, встречаются, стоят. Посмотрите, в интернете он есть, Борис Лезнев. Название вот не могу точно сейчас сказать. Вот. А вообще-то, ну, кто писал об отце Иоанне? Писал Лесков. Рассказ «Полуночники» весьма такой, знаете, рассказ, подвергающий сомнению вообще вот образ Иоанна Кронштадтского. Там пытаются героиню как-то вот приблизить к отцу Иоанну, но она не может решить проблемы через дорогого батюшку. Вот. Чехов открыл для себя вообще масштаб Иоанна Кронштадтского только на Сахалине, когда увидел там многие портреты отца Иоанна Кронштадтского, он задумался, кто же это такое, что даже здесь на Сахалине в домах людей висит изображение этого священника. Вот, хотя Чехову тоже приписывают фельетоны язвительные в адрес Иоанна Кронштадтского. Вот. Наша интеллигенция ответила отцу Иоанну пьесой «Черные вороны». Довольно известный до революции драматург Виктор Викторович Протопопов написал целую пьесу, где батюшка просто высмеян, где выставлен в таком непотребном виде, что, ну, возмущались, но это уже было после 1905 года, «Свобода слова». Вот и в Петербурге эта пьеса шла в 1907 году, полные аншлаги. Все смеялись над отцом Иоанном Кронштадтским. И в этом, конечно, большая трагедия, что отца Иоанна знала вся Россия, жила им, кроме той части России, которая, ну, по идее, должна быть умом, совестью, честью и так далее. Культурная, интеллигентная Россия. Да, мы знаем о встречах отца Иоанна с некоторыми деятелями культуры, но они носили такой случайный характер. Там известен контакт Иоанна Кронштадтского с Владимиром Соловьевым или с Салтыком-Щедриным. Ну, там это носило тоже скорее трагикомический характер. Салтыков-Щедрин уже был на одре смерти, и его благочестивая супруга пригласила отца Иоанна причастить своего умирающего мужа. Отец Иоанн пришел, молился. Ну, здесь пришел лечащий врач Сергей Боткин, отец мученика Евгения Боткина. И вот Михаил Евграфович весьма смутился, ведь он слыл атеистом, там, вольнодумцем, и вдруг Иоанн Кронштадтский. И в итоге вот Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин так и не сподобился принять причастие из рук отца Иоанна Кронштадтского. Об этом есть воспоминания сына Салтыкова-Щедрина. И приходится преодолевать вот этот лубок и поныне. Сейчас выходит вот, издание двух дневников, простите, дневника в двух издательствах, в издательстве «Отчий дом» и в издательстве «Булат». И это событие, которое мы, может, до конца еще не осознали. Это совершенно перед нами встает и предстает совершенно новый, неожиданный, неизменно более интересный, глубокий образ Иоанна Кронштадтского. Вот, знаете, вот этот лубок, конечно, рушится, но и батюшка предстает как живой человек со своими, может, страстями, немощами, но это настолько поучительно, настолько важно. Мы узнаем сейчас множество фактов из его жизни, которые вообще по непонятным причинам были незамечены современниками. Недавно выяснилось, что Иоанн Кронштадтский ездил не только по России, он был в Святой Земле. Ни в одной биографии отца Иоанна до сих пор не упомянуто об этой поездке, конечно, для отца Иоанна чрезвычайно значимой. О ней удалось узнать из найденного в архиве петербургском письма, написанном отцом Иоанном в Иерусалиме, его матушке Елизавете Константиновне, где он описывает свои впечатления, переживания, слезы в Святой Земле. Письмо читать без слез тоже невозможно. Ну, согласитесь, Иоанн Кронштадтский в Святой Земле, ну, казалось бы, он там должен был быть. И да, он там был. Мы это письмо копировали, передали в Горнинский монастырь матушке игумене Георгия. Вот, это для нее тоже приятное открытие. Он был в Горнинском монастыре, кстати, там прямо упоминает. Слабо изучено вот влияние отца Иоанна вообще на общественно-политическую жизнь России. Отец Иоанн жил России, держал, можно сказать, руку на пульсе. Он каждый день читал, как он читал, лучшую газету «Московские ведомости». И даже в своем завещании подписку хранил подписку этой газеты, он завещал наряду там с иконами, евангелиями, святынями, он завещал в Ивановский, нет, он завещал, ну, короче, в завещании описано, что сделать с этой, я просто сказал, то ли он в Сурский монастырь, то ли в Ивановский, завещал подписку «Московских ведомостей». Вот. Его участие в событиях, современником которых он был, это японская война, воззвание, связь с представителями дома Романовых. Конечно, мы все знаем, что на руках отца Иоанна умер император Александр III. Но знаем ли мы о том, что Иоанн Кронштадтский сыграл, можно сказать, решающую роль в том факте, что дом Романовых породнился с родом Пушкиных? Известно, что внучка Пушкина вышла замуж за великого князя Михаила Михайловича, внука Николая I. И вот в последнем опубликованном дневнике Иоанн Кронштадтский сам пишет, что был у великого князя Михаила Михайловича в его дворце в Петербурге. И тот рассказал вот об этой коллизии, что он влюблен Софию Николаевну Меренберг, это внучка Пушкина. И это марганатический брак. Естественно, Александр III категорически против. Что делать? И батюшка пишет в дневнике, что он поддержал вот это чувство великого князя. И, наверное, вот это, можно сказать, санкция отца Иоанна. Его благословение решили ситуацию. Романовы породнились с Пушкиным. Чрезвычайно, мне кажется, интереснейшая история, вообще по-новому и открывающая даже. И, то есть отец Иоанн в этом смысле даже, как видите, ну, пошел против каких-то вот формальностей династических. Интересна связь с миром науки. Александр там, Степанович Попов. Отец Иоанн Кронштадтский был крестником изобретателя радио, крестником его детей. В общем, знаете, масса интереснейших фактов, которые еще лежат под спудом. И каждый из этих фактов уже открывает Оцеана в каком-то новом свете. Отец Иоанн Кронштадтский жил в эпоху промышленной революции. Вот это фон тоже у нас в этих вот лубочных дореволюционных жизнеописаниях отца Иоанна, он изображается на фоне мрачного Кронштадта. Город нищих, это, так сказать, 101-й километр, куда ссылали всех. И вот отец Иоанн ходил исключительно по подвалам и чердакам. Да, это было, хотя краски тут сильно сгущены, но отец Иоанн жил в то время, когда появились электричество, там, поезда, телефоны, когда ему было 8 лет, уже прошел первый поезд из Петербурга в Павловск на знаменитый вокзал, зал для вокального пения в Павловске. И потом отец Иоанн на поездах объездил всю Россию. В 1941 году появились первые снимки, первый фотоаппарат в России. Надо сказать, у отца Иоанна достаточно много критических высказываний о фотографировании, о там новом пристрастии, но благодаря фотографии мы можем видеть отца Иоанна. Мы можем, вот помимо иконы, созерцать его лик, и, надо сказать, фотография никуда глубже, выразительнее даже икон. Иконы нужны для молитвы, но для вот такого открытия батюшки как живого человека у нас есть сотни и сотни, если не тысячи фотографий. По крайней мере, я хочу назвать имя фотографа Павла Петровича Шаумана, который, имея свое дело на Невском проспекте, салон, павильон, как тогда говорили, тем не менее оставил Невский проспект, переехал в Кронштадт, там открыл салон рядом с Андреевским собором и посвятил всю свою жизнь служению отцу Иоанна. И, ну, на большая часть фотографий отца Иоанна сделана именно Павлом Петровичем Шауманом, ставшим кронштадтским фотолитописцем дорогого батюшки. И, надо сказать, он не прогадал, поскольку фотографии потом расходились по всей России, как бы батюшка его утолил, утешил и материально. И вот эти фотографии, это тоже небывалое явление. Отец Иоанн самый, наверное, за фотофиксированный святой русской церкви. Ну, вот Игнатия Брянчанинова один снимок остался. Филарет Дроздов, я даже не знаю, были снимки или нет, вы, наверное, это должны лучше знать. Игуменья Таисия, там 4, ну, известно где-то 3-4 фотографии всего. А батюшка, отец Иоанн, ну, не сосчитать даже. И у нас есть возможность вот такого живой встречи со святым. Отец Иоанн, ругая фотографию, тем не менее, сам вот смиренно позволял себя снимать. Конечно, селфи он никогда не делал, но в этом салоне по просьбе паломников он часто приходил, то есть ситуация выглядит так. Приезжали люди в Кронштадт и просили батюшку проследовать в салон. И он не отказывал. Есть воспоминания, как эти съемки происходили, там молодые люди. Вот. При жизни отца Иоанна изобретен был там фонограф Томасом Эдисоном. И надо тоже сказать, что в начале 20 века в Петербург приезжал помощник Эдисона с целью записать имена известных людей России. Был записан голос Льва Николаевича Толстого, и прямо в газете мы нашли указание, что он записывал голос Иоанна Кронштадтского. Мы делали запросы в Америку, этот фонд музея Эдисона, но, к сожалению, пока концов не найден. Но голос отца Иоанна записывался, и, может, мы его когда-нибудь услышим. При отце Иоанне было изобретено радио, там, кинематограф. Вот единственное, к сожалению, батюшка живой не попал ни в один кадр кино. Единственное... Кинокадры – это похороны отца Иоанна. Вынос гроба, катафалки, шествие по Петербургу, погребальная процессия. Почему? Потому что, как только появилось кино, был издан особый закон о том, что можно снимать и чего нельзя. И в 896 году было категорически запрещена съемка в храмах. К сожалению, вот из-за этого закона у нас нет ни одного видеофильма об отце Иоанне. Только фотографии, но слава Богу. То есть отец Иоанн жил на фоне вот такой бурной промышленной революции, которая оставила много проблем. Куда этот процесс, прогресс ведет? Прогресс ныне существующий. Есть прогресс плотского, ветхого человека. Прогресс плоти, писал отец Иоанн. Но в то же время он понимал, что от этого не уйти, и его нужно поставить на служение Христу. И у него есть такая мысль, что от Рождества Христова пошли и искусство, и науки, и промышленность. И он был, повторяю, не чужд своего времени, во многом шел в ногу со своим временем, мыслил в категориях этого времени. И в своих проповедях, я бы сказал, он даже воцерковлял вот свою промышленную эпоху. У него много сравнений с электричеством, телеграфом. Ну, он, например, веру сравнивал с электрическим током. Надо всячески стараться на молитве, чтобы ток веры в сердце, как электрический ток в телеграфе, не прерывался во время молитвы. Тогда молитва будет иметь удивительную сладость. Вот. Как и через телеграф нельзя иметь сношение с отдельным местом, если в нем пресекается ток электричества. То есть, если электричества нет, все гаснет. Вот интересное сравнение веры, молитвы с электрическим током. Ну, у меня целая подборка на эту тему. Очень интересно, вот повторяю эти научно-технические сравнения в проповедях отца Иоанна Кронштадтского. Как через электрический телеграф мы быстро сообщаемся с отдаленными от нас лицами, так через живую веру, как через какой-либо телеграф, мы быстро сообщаемся с Богом. Пусти по телеграфу веры прошение свое к Богу или святым, и немедленно получишь ответ. Неожиданно, правда? Барометр. С чем можно сравнить барометр? Отец Иоанн Кронштадтский сравнивает его с совестью. Он говорит, не смотри на других людей, у тебя должен быть собственный барометр внутри. И в этом смысле, повторяю, он человек своей эпохи, и вот в контексте эпохи он воспринимается как тот, кто ее осмыслял, освещал, воцерковлял. Интересный момент, что в то время, когда отец Иоанн жил в Кронштадте, в этом городе был просто взрыв научно-технических открытий. Именно в Кронштадте, ну, изобретено радио, вы знаете, в Кронштадте произведена первая рентгеносъемка, первая операция на сердце, и Кронштадт в конце 19-го, начале 20 века, это был наукоград, Сколково того времени. И вот эти мрачные картины, которые подчас мы встречаем в житиях, в жизнеописаниях отца Иоанна, ну, это тоже медвежья услуга отцу Иоанну, да и Кронштадту. Город, ну, как во всяком городе, конечно, были бедные, низы, социальные проблемы. Но будем помнить, что Кронштадт был дипломатической столицей России. Поэтому, знаете, если это столица бомжей, то как туда приезжали президент Франции, там дипломатические рауты совершались. Дело в том, что многие корабли гостей иностранных держав, они не могли проплыть в Неву в силу мелководья. И первые приемы или пересаживания на другие корабли происходили именно в Кронштадте. Вот. Опять же, в Кронштадте был первый морской госпиталь, фудшток для слежения за уровнем моря. Ну вот, выражаясь современным термином, Кронштадт – это наукоград того времени. И вот такой взрыв всех этих открытий, думаю, он так духовно связан с молитвой отца Иоанна, да и на уровне не только таком, знаете, духовном, но и личных знакомств. Отец Иоанн был знакомый с адмиралом Макаровым и с Александром Степановичем Поповым, его связывали, как видите, крестнические отношения. В этом смысле пример отца Иоанна очень важен. Отец Иоанн не удалялся от мира. Он остался в мире и в миру, так сказать, показал, что жизнь во Христе возможна. Для нас это тем более актуально, что мы тоже сейчас не можем удалиться. куда-то формально от мира. Даже вот здесь мы вроде в монастыре, но это центр Москвы, тут транспорт и метро, и масса учреждений. Где нам спрятаться от мира? Вот отец Иоанн говорит, показывает пример, как можно в мире быть неотмирным. Я сейчас хочу теперь сказать вот об этом, ну, величайшем, считаю, открытии публикации дневников отца Иоанна, которые мне представляются каким-то даже рубежным моментом, потому что до этого мы никогда не имели возможность вот так глубоко заглянуть в внутреннюю жизнь святого. Жизнь святого окружена тайной, ореолом, и святые, ну, редко писали там автобиографии, тем более дневники вот в такой степени откровенности, как это делал отец Иоанн Кронштадтский. А батюшка отец Иоанн через свой дневник впустил нас к себе, допустил в свою внутреннюю клеть, и мы стали его сотаинниками. Дневник отца Иоанна Кронштадтского – это небывалое явление в истории церкви, да я бы сказал, и мировой культуры, и мировой, да, человеческой цивилизации, даже так дерзну сказать. Как вы помните, отец Иоанн был рукоположен в 855 году, и буквально спустя пару месяцев, уже в начале 1856 года, он начинает вести свой дневник. И ведет его каждый день, практически каждый день, в течение 53 лет, вплоть до кончины. Последняя запись в этом дневнике сделана в ноябре 1908 года, то есть за месяц до кончины. Только начав его, уже в первой тетради, отец написал на внутренней стороне обложки: «Не истреблять этой книги и по смерти моей. Может быть, кто-нибудь найдется, подобный мне, по мыслям, по чувству, и покажет свое глубокое сочувствие, написанному в этой книге. Все хорошее и справедливое в этой книге почитаю не своим, а Божиим». Дневник сохранился в большей своей части. Это 27 таких больших книг, тетради амбарного типа. Они хранятся здесь, в Москве, в Гарфе. Лишь одна последняя тетрадь, так называемый предсмертный дневник 1908 года, находится в Петербурге. Издательство «Булат» заканчивает издание этого дневника. Это, конечно, ну, просто колоссальный труд. Вот это, знаете, достаточно посмотреть на почерк отца Иоанна, чтобы понять, как, чтобы оценить этот подвиг расшифровки отца. Так, я вот тут немножко не могу понять, как мне листать. Так, так, так. А, вот, к примеру. Вот, к примеру. Вот это, кстати, страница последнего дневника, предсмертного, так называемого. Понятно, что батюшка не мог его так назвать, потому что он не мог знать, предсмертный он или не предсмертный. Ну вот попробуйте здесь прочесть что-нибудь. Видите, на весь экран текст. Ну вот вторая страница, видите, 12 августа. Да? Давайте займемся текстологией, графологией. Смотрите, разобрать почерк отца Иоанна. Почерк необычайно сложный. «Где», да? «Это Господи». Далее, «Тебя ли?» Вот здесь, вы поняли, да? Да, ну вот нужно увидеть руку батюшки отца Иоанна Кронштадтского. «Тебя ли безмерно благого и...» Ой, простите, это перескочил. «Да, безмерно благого и непрестанно нам всячески благодеющего огорчаем всякими грехами, злобами, завистью, лукавством, лицеприятием, лицемерием, ропотом, и там вставлено хулою, нетерпением, блудными скверными помыслами, холодностью, неблагодарностью, ленностью, нечувствием греховным, всякими страстями. Исправь нас ими же весь судьбами и яви нас достойными, себя же, себя достойными себя, чтобы нам достойно жить своего христианского звания и избрания. Ну вот, конечно, так легко под диктовку все это читать, а попробуйте это прочесть. И нужно отдать должное этим людям, которые трудились над расшифровкой. Нужно просто оценить этот колоссальный труд. Отец Иоанн Кронштадтский в своем дневнике открыл свою душу и сердце. Дневник по характеру, прежде всего, исповедальный. Это, вот, можно сказать, такая записка, которую иногда мы пишем перед исповедью, длиною в целую жизнь. Каждый день отец Иоанн записывал свои грехи. Не уничтожал, как у нас бывает там после исповеди, разрывается или уничтожается, или отдают, батюшки подчас не знают, что делать с этой запиской, но ее надо, рукописание греховное, разорвать. Вот. И писал он пред лицем Божиим, можно в прямом смысле этого слова, потому что отец Иоанн писал дневник на клочках бумажек, в дороге, в пути, а потом обязательно сводил это вот в эту большую амбарную тетрадь, которая у него лежала на столе в кабинете пред святым углом, пред иконами. И дневник действительно писался как исповедь. То есть вот здесь большой киот, там более 20 икон, малый киот, Евангелие, крест, и отец Иоанн пишет дневник. Что это как не исповедь наедине с Богом? В его кабинете, в который он, кстати, никого не пускал. Это было единственное место, куда не было доступа, и ключ был только у него. Даже у матушки Елизаветы Константиновны от его кабинета не было ключа.